эта идеология, она не навязана церкви, она оттуда выросла. Церковь цементирует общество, рассчитывает на то, что это будет купить, в которой зародится какой-то социальный протест. Не стоит. Вдруг любимый философом русского и российского президента стал человек с фашистскими симпатиями. Скандаль, если ради нашего морока, нашего миража, а собственно величие потребуется убить все человечество, мы готовы.
Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». По недавно опубликованным данным, уже 28 священнослужителей лишены сана решением Московского патриарха. Один из них – протоиерей Андрей Кураев. Буквально на днях, 3 апреля 2024 года, патриарх Константинопольский Варфоломей признал незаконным лишение Кураева сана и отменил указ патриарха Кирилла, приняв Кураева в служение в Константинопольскую православную церковь. Андрей Кураев – мой сегодняшний собеседник. Добрый день, Андрей, отец Андрей. Недавно еще Алексея Уминского, также лишенного сана, Варфоломей вернул в служение. Вы оба люди известные. Поэтому такой вот вопрос. Это именно поэтому, именно в силу этого, в силу вашей известности, относительно счастливый исход вашего конфликта с РПЦ. А что делать другим несогласным? Какая участь их ждет? И только ли их, вот тех 28, которые лишены сана, как вы вообще оцениваете движение сопротивления, ну, в кавычках, конечно, внутри РПЦ?
Так, ну, мне кажется, все-таки 28 – это в целом наказанных, а не лишенных сана.
Да,
лишенных сана. Вот. Потому что в церковном среде считается, что лишение сана сродни смертной казни, потому что как бы необратимо. Ну вот действительно, патриарх Варфоломей напомнил, что у него все-таки есть возможности воскрешать клириков из канонического небытия. И он этим правом начал пользоваться. Это нечто довольно новое в истории, по крайней мере, русской церкви, потому что за, вот, скажем, 400 лет российской автокефалии я вот не знаю случаев, когда бы шли бы апелляции из подмосковных земель в Царьград. Первый такой случай – это только 2018 год. То есть апелляция была подана раньше, еще в 1993 году, митрополитом Киевским Флоретом Денисенко, но почти 30 лет она лежала без движения. И только в 2016 году Варфоломей дал ей ход и, вот, что называется, восстановил Флорет в архиерейском достоинстве, и это положило начало созданию Украинской автокефальной церкви. И здесь стоит заметить, что вот в случае с Филаретом не похож на мой, потому что Филарета, пока не похож, может быть, потому что Филарета тут же Варфоломей отпустил от себя, то есть он вмешался в украинские церковные дела, чтобы тут же оттуда уйти. То есть он не сделал Украину подотчетной себе территории, а он как бы на один денек принял к себе, чтобы дать возможность провести организационное собрание по отторжению от себя. Но это известный ход в дипломатии. Если не ошибаюсь, два случая было в годы Второй мировой войны, когда в одном случае номер гостиницы, а в другом случае покой больницы, были указаны королевы английской, короля английского, объявлены территориями других стран для того, чтобы королевы, находящиеся в этих покоях, могли родить законных наследников. Речь идет о сербском наследнике сербского престола, потому что по законам Югославии не мог королем стать человек, рожденный вне Югославии. А, соответственно, королевская семья была в эмиграции. И по-моему, также было с королевой Нидерландов. Вот, тоже в Канаде они находились в беженстве. И тоже вот таким образом были исключены законы этих королевств. Вот Варфоломей что-то подобное сделал, что называется, на денек взял Киев под себя, чтобы тут же его отпустить в дальнейшее автокефальное плавание. Это событие 2016-2019 годов. Вот. А на уровне более низком, Вот этот действительно вопрос был очень непростой. А именно, кто имеет право на апелляцию в Константинополь? Только епископы? А какой-нибудь вот низший клирик, вот типа диакон, имеет право на апелляцию или нет? Или это только вопрос защиты прав епископов? Вот если честно, то у меня складывалось ощущение из знакомства с историей церковной, что раньше это толковалось именно так, что только как бы права епископа защищаются на таком высоком уровне. Вот. Но, тем не менее, вот я рад был услышать, что Петр Варфоломеевич считает иначе, и в этом смысле некую новеллу в церковное право он действительно внес. Что мне непонятно до сих пор. Мне непонятна реакция моих сослужителей из Москвы, с просторов России. Почему они считают своим долгом возмущаться этим поступком Вселенского Патриарха? Ну, дорогие мои, ну, чем больше инстанций, которые могут принимать ваши же апелляции, тем более защищены ваши права, что тут непонятно. Вы же все время стонете по поводу того, что нету права на ваших епископов, ваших администраторов. Но вот оказывается, что такое право есть не только в лице, возможно, московского патриарха, да, но и заграничная инстанция, которая действительно более независима от каких-то московских административных, политических и иных капризов и векторов влияния. Да. То есть вот эта удивительная ситуация, когда люди выступают против защиты их собственных прав. Вот. И я понимаю, когда это делают люди, которые, что называется, на зарплате патриархии, типа заместителя председателя епархиального московского суда Владислава Цыпина, который вот громко всюду заявляет, что Варфоломей не имеет таких прав. Вот. А рядовые-то священники, ваш-то какой интерес? Вам вообще какое дело до того, о ком молится на Украине, о московском патриархе или константинопольском? Ну какое дело в вашем рутинске до этого? Чем это вас-то затрагивает? Это во-первых. А во-вторых, вновь говорю, если вы однажды попадете в сложную ситуацию, то лучше все-таки иметь такую лазейку на границе канонической и иметь возможность и жить. Потому что важно, что, опять же, если и епископ знает, что есть управа на него, то и он становится почему-то более вдумчив, принимая те или иные репрессивные решения. Так что даже сама возможность вот такого применения этих, принятия этих апелляций и положительных решений по ним, это уже сдерживающий фактор. Ну и, конечно, тоже очень важно понимать, что апелляция – это не арбитражный суд. Арбитражный суд предполагает заведомое согласие двух сторон. Мы согласны, что будем судиться в случае чего по континентальному праву и по английскому праву в таком-то суде в Гааге или в Лондоне и так далее. Да? А апелляционный суд предполагает, что достаточно желания одной из сторон. Ну, понимаете, скажем, прошел обычный суд,
понятно.
И кто-то подает апелляцию, то ли прокуратуру, то ли адвокат, да, вопреки желанию второй стороны. Вот точно так же и здесь. Так что это замечательно, это то, что могло бы оздоровить во многом атмосферу в жизни православной церкви. Знаете, когда появился вот этот самый так называемый филаретовский раскол в середине 90-х годов в Украине, мне многие священники украинские говорили, стало легче дышать. Потому что епископы наши поняли, что от них можно уйти, что мы не совсем крепостные. Что мы можем, что называется, собрать чемоданы и уйти от них, помахать ручкой. Они это поняли, они стали этого опасаться, и беспредела стало меньше хамства административного. Вот. А также может быть и сейчас. Что касается остальных священников, да, которые подвергаются наказаниям, понятное дело, что сегодня ситуация такая, что решения Петра Варфоломея, они объявляются юридически ничтожными в пределах Российской Федерации. Но тут еще штука такая, что не просто юридически ничтожными, а они влекут за собой, могут повлечь за собой внимание репрессивных органов государственных, опять же, по наводке из церковных инстанций. Когда же в моем случае, ведь не секреты, об этом писали и большие СМИ, что еще в октябре церковные представители обратились к Минюст с предложением выбить меня иноагентом, что и было тут же сделано в течение месяца. Так что священник, который остается в России и подает апелляцию и объявляется клириком Вселенского Патриархата, он имеет все шансы стать немедленно иноагентом, у него заграничный работодатель, да еще как-то из... недружественно по отношению к Московской патриархии будет объявлена какая-нибудь недружественная организация, с которой нет общения. И у этого священника будут неприятности. В конце концов, видите, уже снесен последний храм православной церкви Украины на территории Российской Федерации, по версии Российской Федерации, то есть Донецкой области. А, да, в Москве, под Москвой Ногинске этот храм был снесен бульдозерами на днях. Вот, хотя никакой там политики близко не было, да, просто вот название слова Украины это не понравилось. Так что в этом смысле тем, кто остался в России, это мало чем поможет. Вариантов вести домашнюю службу тоже не очень вариант привидится, потому что это можно было делать в советские времена, и то с опасением. А сегодня, когда очень легко биллинг показывает неожиданное скопление телефонов в какой-то одной квартире, и регулярные, скажем, каждое воскресенье, вдруг 20 телефонов вместе в одной квартире 100 раз собираются. Да? То есть, если интерес у органов есть к этой квартире, то это мгновенно фиксируется, а затем заявляется, это же живое помещение, а не богослужебное. Именно так было объявлено мотив сноса храма Православной Церкви Украины в Ногинске. Вот, то поэтому это даже недвижимость может быть отобрана в итоге у такого человека. Вот. Ну а тем, кто оказался за границей, да, для них это возможность иногда трудоустройства. Не во всех случаях, потому что в эмиграции всегда очень плохо с теми приходами, которые могут содержать священника и его семью. Ну вот это трудно на самом деле. Вот. И поэтому это не очевидно, что принятие клириков в Вселенский Патриархат даст ему возможность какого-то заработка, который мог бы его поддержать. Но это возможность некоторой просто легализации жизни в определенной стране, а дальше уже поиска светской работы. Вот. Ну и просто плюс к этому некое ощущение того, что правда все-таки восторжествовала. Вот именно этому я радуюсь.
Знаете, вот интересная вещь, я почему-то здесь сейчас вспоминал, в свое время, еще в 90-е годы, я когда работал во Франции, я дружил с, увы, ушедшим из жизни замечательным светлейшим князем Борисом Голицыным, и у него жена была француженка, чистокровная француженка, принявшая православие. И я вот с ней очень часто разговаривал и говорил, спрашивал, а что тебя, собственно говоря, подвигло? Понятно, Борис, русский человек из русской семьи, все. А что тебя, француженку, подвигло принять православие? Меня тогда это удивило, ее ответ, но я им часто пользовался, тем не менее. Она мне сказала, знаешь, говорит, ты даже не понимаешь, насколько православная церковь демократичнее католической. И вот это меня тогда поразило. Ну, мы же, так сказать, церковь считаем такой же примерно, как та страна, в которой он действует. Она действует, да. Поэтому для меня, да, словосочетание православная церковь и демократия в период, когда только-только вообще вышли из Советского Союза, было немножко таким странным. Может быть, она имела зарубежную православную церковь в виду. Но ведь церкви все объединились, как я понимаю, да, русские. Я имею в виду русское, Московский патриархат и Русская православная церковь. Да. Вот, или это было, вот это вот, какая-то некая демократия внутри РПЦ?
Так, ну, сначала замечу, что, к сожалению, московские Голицыны вполне стали патриотами. Как бы они друзья митрополита Тихона Шукунова, тоже с 90-х годов, вот, и это сработало. Второе. Да, это правда, есть замечательный рассказ Клайва Льюиса, вот, автора «Хроник Нарнии», да, который однажды зашел в православный храм в Лондоне и писал, что вот я был потрясен свободой, которая там была. Кто хочет, стоит, кто хочет, сидит, кто хочет, стоит на коленях, никто никому не делает замечания. Вот. И он был именно поражен именно вот этим духом свободы этого прихода. Третье, это, конечно же, там, где православие оказывается не религией большинства, она дышит свободнее. Вот буквально сегодня патриарх Кирилл сказал потрясающую вещь, вручая, ну, как бы, полномочия очередному рукоположенному епископу, кстати, и белорусскому епископу, он сказал буквально следующее, что даже люди, которые не считают себя нашей паствой никоим образом, все равно таковой являются. И мы должны, они как бы так к нему относиться. Да? Это удивительно. С одной стороны, повторение формулы Карлара, знаменитого модернистского богослова, философа католического XX века. его концепция анонимного христианства вызвала много дискуссий с мыслью в том, что Христос может действовать мимо церковных структур, церковной администрации, и человек, который даже не слышал о Христе никогда, проживая где-то очень далеко от средиземноморского мира, а тем не менее для Христа он может быть своим и может быть им принят в вечные обители. Хотя ни про Христа, ни про римского папу он ничего не знал. То есть это у Карла Раннера концепция анонимного христианства – это такой электрогубоскатыватель для ватиканских структур. Знаете, и без вас Господь может найти пути спасения человеческих душ. А вот в устах Владимира Михайловича Гундяева все наоборот. Оказывается, даже люди, которые ни сном, ни духом не относятся к православию, все равно, по его мнению, входят в его стадо, являются вашей пастой. Да? Так вот, это действительно стигмат имперского сознания, ответственность за все и за всех. Но когда православные люди оказываются вне, естественно, для них имперской среды обитания, то меняется их психология, они становятся менее навязчивыми. Главное, нас не трогать и позвольте нам кусочек нашей рязанщины сохранить тут на берегах Сены. И в этом смысле, конечно, атмосфера, особенно белоинградских приходов, в Западной Европе, она, конечно, была другой. Там еще не было, особенно в начале 90-х годов, не было такого наплыва бывших комсомольцев, которые вот тоже такой устав военно-коронизонной службы, караульную службу принесли с собой, спутав его с церковным. Так что это было. Но и анграм, надо сказать, что это правда. Православная церковь в определенном смысле свободнее католическая. Здесь нет догмата о папской непорешимости, хотя есть попытки патриарха Кирилла его явочным путем ввести в жизнь русской церкви. Здесь есть все-таки определенный плюрализм, потому что есть, нет единого центра власти. Даже патриарх Вселенский – это не центр власти, и да, это не центр судебной власти, а это центр только принятия апелляции, это книга жалобопредложения, а не более того. Да? Вот. Соответственно, есть разные национальные традиции у этих разных национальных церквей. И на уровне богословия и реальной жизни, если человек не профессиональный православный, он себя может чувствовать вполне свободно. Вот. То есть человек сегодня, даже в России, может для себя определить сам режим своей церковной жизни. Как, куда ходить, в какой храм, какому священнику, какие советы даже этого священника исполнять, какие нет. А тем более там какие-то благонаставления патриарха, да, меру своего поста, своих постов и многое другое, в принципе, человек сегодня может в достаточной степени сам определять. И для сравнения...
Андрей, извините. Андрей, извините, такой вопрос. Я впервые услышал такое словосочетание. А что такое профессиональный православный?
Ну, человек, который получает зарплату в церковной кассе, так или иначе.
А,
в этом. Это не обязательно священник. Да, это можно называть преподаватель духовной семинарии или церковной школы и так далее. Вот посмотрите, вот, неопротестантские вообще. Если вы у пятидесятников пропустили воскресное собрание, вам оборвут телефон со звонками, в чем дело, почему у тебя нет, давай мы к тебе пойдем и так далее. У православных обратная проблема. Тут скорее отряд не заметит потери бойца. Ну, пришла баба Мария в храм, ну и ладно. Вот, и священник по нему вспомнит, и прихожане остальные. Вот, в этом есть минусы, безусловно, да, так, это вот и есть так, та самая анонимность членства в приходе, когда нет списка прихожан. Вот, но в этом есть и плюсы, потому что ты можешь быть таким вот невидимкой, даже в своем собственном приходе. Опять же, если ты не клирик, не священнослужитель. То есть, как всегда, мера моих амбиций, она оборачивается мерой моей несвободы. Если вы что-то хотите делать в церкви или от имени церкви, тогда да, вы будете подчиняться ее дисциплине и администрации. Если таких желаний у вас нет, вы просто помолиться в уголке, спрятавшись за колонной, так вас никто не тронет и не заметит.
Смотрите, про ситуацию внутри РПЦ. Там, ну вот известно, 28 священнослужителей, лишенных сана. А что, ну, наверное, глупо звучит вопрос, а что думают все остальные, да? Но тем не менее, вы знаете примерные настроения внутри РПЦ? Вот те, которые не проявляют никакого никакого неудовольствия, никакого противоречия никаких не выдвигают против того, что происходит наверху, да, и против тех решений, которые принимаются наверху, и государственной власти, и светской власти, и церковной власти, они тоже находятся, как и общество российское, так сказать, под страхом. Или там есть все-таки глубокая, или очень глубокая, или не очень глубокая убежденность в правильности курса?
Ну, смотрите, вы постоянно называете цифру 28 священнослужителей. Я назову другую. 296 священнослужителей, которые по Эдуарду в 2002 году подписали антивоенное письмо. Даже эти 206 священников – это лишь минимум 1% из 30 тысяч священников, это православных, которые служат в Российской Федерации, на территории России. Не вообще в Русской Церкви, а вот на территории России. Да? То есть менее 1%. Далее, из этих почти 300, почти 30, это опять же менее 10% этих 1%, это те, которые, очевидно, не отреклись от своих слов. Об остальных мы не слышим, мы вот однажды то письмо подписали, и прямо скажем, они не стали на этом настаивать. Что с ними было, ну, честно, они снова остались в своих местах, может быть, кто-то из них передумал. И это очень важно. Потому что очень важно, одна из важнейших потребностей любого человека – это быть в согласии с самим собой. А значит, убедить себя, что я делаю все правильно. И вот если человек радикально поменял свою позицию, замолчал о чем-то и так далее, ему тоже важно понять, что так надо. Неудобно, ну трудно человеку, мы так устроены. Трудно быть в одиночестве. Трудно плыть против течения. Трудно шагать немного. И человек с этой трудностью почему-то не справился. Ну, опять, у него есть уважительные обстоятельства, семья, дети и так далее. Отсутствие запасного аэродрома, другой профессии и прочее. Вот. И он, когда, соответственно, он вынужден был изменить линию своего поведения, то он испытывает потребность оправдаться. И поэтому он волей-неволей становится особо чутким к аргументам пропаганды большинства. И он начинает активно сам себя переубеждать. В том, что действительно я поторопился, я еще не все знал, а мне вот сейчас вот Соловьев рассказал, там Скобеева пояснила и так далее. Патриарх тем более сказал, вот теперь, наконец, у меня есть полнота информации, поэтому, да, конечно же, я же умный человек, я это учел, пересмотрел свою позицию. Да. Есть такие люди, я думаю, что их очень немало. Есть люди, для которых вообще нет никакой проблемы. Это большинство как раз и клириков, и мы с вами об этом уже беседовали, что вот эта Z-идеология, она не навязана церкви, она оттуда выросла. И поэтому это охотно совершенно, не то, что принимается, это вот. Но это, естественно, среда обитания. Для православного человека, ну, давно, буквально опять я возвращаюсь к сегодняшней проповеди патриарха, где он говорит о том, что церковь цементирует общество. Ну, великолепно. Я давно ждал из уст патриарха этой фразы. Потому что, знаете, когда-то лет 20 назад, помню, в Белгороде было какое-то совещание, даже больше, чем 20 лет назад, был какой-то миссионерский съезд, и на одной из секций какой-то румяный комсомольский вождь, местный глава отдела администрации по работе с молодежью, вот он в беседу с попами с нами сказал, что мы всегда с уважением относились к русской церкви, потому что церковь всегда цементировала наш народ. Я не выдержал, сказал, простите, молодой человек, вы немножко путаете церковь и методы сицилийской мафии. Это сицилийская мафия цементирует своих врагов. А в Евангелии Царствие Божие подобляются закваски, дрожжам, которые взрывают тесто, взрывают рутину, и тем самым позволяют свободно дышать. Но вот теперь, наконец, из патриарха мы услышали, что церковь цементирует общество. Следующая фраза патриарха была такая, что и любое государство не может этого не заметить и не оценить. Солидарно, то, что церковь делает народ солидарным. И мы служим нашему государству. Вот видите, вот это то, что мы служим нашему народу и нашему государству, это мемчик старый. Он, по крайней мере, еще из советских времен постоянно повторялся. Вот. И то, что не Христу служит церковь, и на государство, отечество, народу и так далее. Вот. И, соответственно, православные люди, поколения попов, воспитанные именно так, для них просто даже не замыкает в мозгу ничего, что вроде бы Богу служение должны совершать, а не народу служение, не идолу, не какую-то там этнолатрию, да, не служение государю, а Богу. Этого они не замечают. И как бы вот в церковных проповедях, ну, совершенно уже давно разумеется, что речь идет о чем угодно, кроме Христа. Кстати, сегодня патриарх в своей проповеди ни разу не упомянул поводу сегодняшнего праздника в календаре. Это День Святой Марии Египетской, древней подвижности. Он вообще даже имя ее не упомянул. И ничего не сказал, не пояснил из ее жизни, из ее другого загадочного жития и так далее. Это патриарха интересовало, он на любимую тему геополитики говорил, какой у нас альтернативный путь, мы другую цивилизацию строим и так далее. Вот. Так вот, в церковной жизни вот эта идея о том, что мы служим народу, у нас другая цивилизация, а главное, мы служим обществу империи, вот, это настолько врослось, что когда это стало еще и мейнстримом государственной пропаганды, кроме церковной, то, естественно, это вызвало только удовольствие, удовлетворение. Так что поэтому большинство священников совсем не против, а из оставшегося меньшинства, ну, во-первых, большая часть предпочла просто замолчать. Стоит отметить особенно, что особенно усердно или молчат, или поддакивают священники РПЦ в России украинской этничности. То есть, ну, понятно, они хотят отвести от себя подозрения всякие, хотя моя фамилия заканчивается Бакону или Чук, но я, тем не менее, не бандеровец, и поэтому вот я поддерживаю нашего президента и так далее. Вот, так что даже не всегда эти они, но вот просто они платят эту цену, чтобы остаться при своем приходе и так далее.
Нужно быть святее папы.
Да. Так что число людей, которые действительно не согласны с священников, оно ничтожно. Рассчитывают на то, что это будет какая-то такая купель, в которой зародится какой-то социальный протест, не стоит. И вновь вернемся к теме, по-моему, нашей прошлой беседы. Собственно говоря, задача диссидентов и иммигрантов, она в чем? Не в том, чтобы возглавить какие-то движения. Они сами должны родиться в России, в обществе. Без нашей помощи они со временем, когда придет это время. Вот, но люди вдруг снимут очки и вдруг вот, ну, обнаружат, что король голый. Ну, какие-то обстоятельства жизни, не знаю какие. В разных регионах они будут разные. Люди только это заметят, у них возникнет потребность в новых словах, потому что по замечательному слову Витгенштейна граница моего языка, граница моего мира. Если у меня нет никаких слов, я не вижу те реалии, которые эти слова позволяют увидеть. Так вот, задача диссидентов и иммигрантов в том, чтобы готовить эти очки, эти слова. И вот сейчас они будут не нужны, сейчас их будут разбивать эти очки, отталкиваться не надо, нам это все прекрасно видно, мы так все понимаем, вы там далеко, вы отвлечены, вы изгнаны. А мы здесь изнутри, мы все лучше видим и понимаем. Да? А со временем появится некое чувство вот такой дезориентированности, куда это мы зашли, где мы. Да? И вот тогда могут оказаться востребованы вот эти слова, сказанные издалека, записки посторонних, окажутся востребованными. Вот. И в этом случае не важно, сколько этих посторонних. Важно, чтобы они думали. Думали и говорили. Но мы говорим, сама корпорация церковная, она никакого протеста не создаст и не поддержит.
Андрей, такой вопрос, так сказать, ну, по вашему опыту, по вашей практике, кто на кого больше влияния оказывает? Священнослужитель на свой приход или прихожане на своего священника? Я имею в виду, насколько те же священнослужители, вот то большинство, о которых вы говорите, насколько они зависят от настроений прихожан, людей, которые они постоянно видят, и которые тоже со своими мнениями, со своими, да, приходят туда. И влияют они или не влияют на позицию священника?
Во-первых, прихожане – это не только бабушки. Прихожане, в том числе и члены администрации, офицеры из соседних гарнизонов и т.п. И те, в чьих руках телевизор. Второе. Прихожане очень влияют на позицию священников в иммигрантских приходах. В небольших приходах, в небольших группах. Там, где появление или исчезновение каждого прихожанина становится финансово очевидным. Вот ушел человек, ушли его взносы. пусть не в очи, но они ушли. Вот. И вот где-то в Западной Европе, в США, это заметно, это действует. Я даже помню, однажды я был, служил на таком приходе, в смысле, через нескольких месяцев. Это было в Румынии, в Бухаресте. И там был русского храма, там не было, а там на Законославянском зато служил священник в болгарском храме. Он болгарин, но прихожане в основном у него были русские. Русские женщины, когда-то вышедшие замуж за румын, приехавшие туда, вот, и именно они пели в хоре, и вот приходит однажды день 8 марта. И это приходится на первые где-то дни Великого Поста, когда церковный устав запрещает что бы то ни было праздновать, даже церковные события, и просто литургии в эти дни уставу запрещено служить. Только вот стоишь и читаешь покаянные псалтыри, и все. Да. И тем не менее, батюшка назначает на будний день, в середине недели, литургию торжественного Златоуста в честь 8 марта и поясняет на мою литургию, почему. А потому что ну, женщины просят, они привыкли к этому, я не могу им отказать. А поскольку они не профессионалы, они петь умеют только вот литургию Златоуста, то поэтому я ее и вынужден слушать. Так вот, да, бывает такая зависимость. Плюс к этому дальше бывают люди, которые священники, которые немножко не от мира сего, и поэтому они узнают о том, что происходит в мире не из телевизора, а именно от рассказов прихожан. А прихожане идут, рассказывают им свои страхи, свои сплетни, которые они где-то услышали, в том числе где-то в паломничестве. Батюшка, вы знаете, а мы в такой-то монастырь вот ездили, нам там монахи сказали, что, ну, что-нибудь там про конец света, антихриста, еще какое-нибудь безобразие и так далее. Да? То есть бывает такое, конечно. Вот. Ну и, конечно же, всегда надо быть смелым человеком, чтобы быть руководителем, в смысле уметь идти против настроения тех, к кому ты обращаешься. Уметь спорить со своей аудиторией. Вот. Это непросто. Не все на это способны. Тем более спорить систематически, а не каждый.
Понятно. Знаете, Андрей, я вас, так сказать, привык и, естественно, представлял всегда как священнослужителя, но не только. Я вас еще и представляю, и стараюсь представлять как философа, и богослова. Вот с этой позиции, как вы оцениваете решение об открытии, я не помню, как оно точно называется, школы или центра имени Ивана Ильина, и передачи ее в управление небезызвестному философу Дугину?
Несложно этот вопрос задать в Google. Набрать в поиске «Дугин об Иване Ильине». И вы найдете погромную, разгромную отзыв Дугина более ранних лет о том, как на самом деле ну, какой неправильный Ильин, неправильный патриот, неправильный националист. А вторая вещь. С Дугиным сложности особенно в том, что он типа был очень хороший философ, который разменял себя на публицистику. И в этой публицистике он, к сожалению, не отличался какой-то этической, да и социологической, политической прозорливостью. И были годы, когда он с симпатией отзывался о фашизме, в том числе о немецком фашизме. И даже стоял на госслужбе Третьего Рейха одно время. Так вот, по этому поводу появился замечательный анекдот сегодня, как Мюллер спрашивает Штирлица. Штирлиц, скажите, а кто ваш любимый философ? Тот говорит, Иван Ильин, группенфюрер. Мюллер в ужасе. Штирлиц, а вы действительно русский разведчик? Так вот, это некий такой скандаль, как говорили персонажи 19 века, да? То, что вдруг любимым философом русского российского президента стал человек с фашистскими симпатиями, да, так неожиданно. Вот. И что, опять же, в эпоху борьбы с фашизмом и нацизмом, каковой объявлена военная операция на Украине, вот, вдруг появляется имя Ильина, возносится вот так, и Дугин, человек, несомненно, фашистских взглядов и симпатий. Вот, он назначается директором этого центра. Ну и замечательно. Пусть эта задница будет видна издалека.
Вы знаете, у меня такое впечатление вот от последних всех событий и от реакции властей, церковных в том числе, чтобы перестали этого стесняться. И вот это вот создание школы имени Ивана Ильина вполне, так сказать, в эту тенденцию вписывается, поскольку вот какие-то вещи, то, что раньше было неприлично и невозможно вообще представить себе, да, чтобы там из каких-то официальных кругов исходило что-то такое, ну, фашистское или профашистское, да. Собственно говоря, вся эта специальная военная операция начиналась для, как мы помним, для денацификации. Но теперь уже непонятно, кого надо денацифицировать, потому что, и еще раз повторю, просто буквально без особого сомнений и без особого стеснения превозносятся и произносятся вещи совершенно открыто, такие, ну, соответствующие тому, что говорили те же самые фашистские идеологи. И в этом смысле вот это вот и школа, и Дугин, они вполне, по-моему, это получается, ну, так сказать, в тенденции.
Да, это так, потому что раз мы строим цивилизацию альтернативную европейской, то поэтому сколько стать соблюдать европейские стандарты этики, европейские стандарты политического мышления. У нас своя тропа, свой путь. Ну и поэтому вы правы, бесстыдство всякое здесь забыто, оглядки нет. Единственное значимое иностранное мнение – это мнение товарища Си, который точно уж за эти вещи осуждать нас не будет.
Ну да. Но вот, все, вот эти вот настроения, вот эти даже, ну, настроения, которые вырываются наружу, они все звучат и в среде, ну, скажем так, если дипломатично можем называть это, сторонников русского мира, а Путин записал себя как бы в сторонники русского мира. Ну, а если говорить конкретнее, таких представителей такого русского национализма. Другое дело, что там есть, видимо, разные группировки, которые по-разному, так сказать, и, ну, и ситуацию оценивают, и разное себе позволяют.
Знаете, есть, во-первых, некоторые общие стандарты госпропаганды, да? И если эти стандарты когда-то формы и покорил человек по фамилии Геббельс, это означает, что это именно его изобретение, и поэтому понятно, что как-то госпропаганда, неважно, она всегда будет работать именно так. Ну, один из стандартов госпропаганды – это традиционно то, что со времен там Геродота, это создание образа врага, и в этом образе врага обязательно должно быть такое, должны быть две черты. Первое – это они беззаконники вообще. Они не соблюдают своих слов, не держат свои клятвы и так далее. Мы это постоянно из уст российского президента слышим. И второе – это то, что они сексуально распутны. У них всякие неправильные виды секса, и вообще они, ну, безгранично всех сексуальных аппетитов, не признают узы брака священного и так далее. Вот. И, ну, то есть так греки писали про скифов, так американские кукусановцы говорили про темнокожих жителей, сограждан Америки и так далее. Это в порядке вещей. Сегодня же, но есть некоторые вещи, которые совсем не обязательно включать в этот стандарт госпропаганды. И вот среди этих некоторых вещей есть вещи авторства именно Геббельса. И потому тем более интересно бывает наблюдать, что именно этот своеобразный и необязательный импорт нацистской пропаганды происходит сегодня в российский новояз. Ну, например, термин «национал-предатель». Вот, он сейчас в порядке вещей всюду используется. Вот, а это термин именно нацистского происхождения.
Смотрите, вот один из довольно известных идеологов русского национализма, вот он пишет: русским пора освободиться от этого глобалистского морока разводки, использующего Гитлера как символ абсолютного зла, и начинать смотреть на него трезво, как смотрели Сталин и Ильин. В этом смысле они были очень сходны. Это я читаю цитату. Как на момент многовековой германской агрессии против славянских народов, и прежде всего русских, как на воплощение стремления захватить для тевтонов пространство за наш счет. То есть, я не буду дальше читать, довольно длинная цитата, То есть речь идет о том, чтобы, так сказать, посмотреть трезво на Гитлера. Да, агрессор, да, выступил против нас, но не надо делать из него глобальное зло. Ну, это опять же исходит... Да.
Но это, вот именно в этом случае я не могу не вспомнить ленинскую формулу: чем хуже, тем лучше. Чем больше будет такого рода дезавье публичного раздевания в этой пропаганде, тем, может быть, у большего числа людей сработает чувство некого ужаса. Это куда же мы пришли-то, если уже начинается реабилитация Гитлера, его начинают чуть ли не ставить в пример. Вот, поэтому, ну что ж, вперед, товарищ. И вы сами выбрали этот путь. И есть логика
развития. Но... Ну да, но при этом никуда не девается изначальная установка там денацификация Украины, ну помимо демилитаризации. Но к чему пришли эти установки, мы примерно видим уже, и чем это все заканчивается, и чем закончится. Ну, чем закончится.
На этапе, я думаю, СС и НКВД могут быть объявлены братьями по оружию. Потому что вместе с ним против Бандера воевали. На определенном этапе, да, то есть бандеровцы были врагами Рейха, тоже объявлено на одном этапе. Так что всякое может быть.
Всякое может быть. Ну, не знаю, насколько это успокаивает, то, что всякое может быть. Ну, посмотрим. Конечно, всякое может быть, это безусловно, но уже кое-какие результаты уже есть, да. Мы хотели отодвинуть, мы.
Самое главное, самое страшное, уже сказано много раз, сказано с высочайших трибун, и вошло в массовое сознание, что если ради нашего морока, нашего миража, а собственно величия, потребуется убить все человечество с помощью ядерного оружия, мы готовы.
Ну да. Слушайте, кстати, здесь, а вы видели, по-моему, не по-моему, а точно, Эстония, я не знаю, одна ли она только, значит, призвала объявить РПЦ фашистской организации. Насколько, вот как вы воспринимаете такого рода призывы, такого рода предложения?
Ну, мы уже говорили о том, что, к сожалению, правила идеологической войны, пропагандистской, они не знают границ, национальных привязок. Вот, и если в России идет вот направо-налево размахивать, раздают эти ярлыки, кто экстремист, террорист и так далее, кто под иностранным влиянием находится, то не стоит удивляться тому, что по другую линию политической конфронтации такого рода деяния тоже происходят. Но надо заметить, что все-таки эстонское парламентарное не дело, мэр Таллина, они довольно было быстро осадили это заявление. И сказали, что в любом случае вопрос может возникнуть о перерегистрации Эстонской Православной Церкви, но это не должно затронуть деятельность приходов. То есть никто не собирается выгонять прихожан из тех храмов, которые не арендуют у эстонского государства. Это важно понять, да? То есть у Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата нет ни одного храма в своей собственности. Насколько я понимаю, это все собственность эстонского правительства. Вот, или эстонской апостольской церкви, которая в ведении Константинополя. И как там были долгие переговоры, в результате которых ну, эта эстонская Константинопольская церковь передала свои храмы в аренду эстонской русской церкви. Да? Вот, и вот эти договоры, они, в принципе, могут быть сейчас пересмотрены. И вот буквально вчера митрополит эстонский Евгений, который находится в России, он объявлен персоной нон грата в Эстонии, ну, точнее, ему не продлили на жительство. Он призвал в среду прийти всех своих прихожан, собраться по храмам, вечером в 18 часов провести молебен вот именно о том, чтобы вот эти храмы остались нетронутыми. И объявил этот день днем сугубого поста. Вначале мне показалось, ну что же, нормальный, естественный призыв. А потом у меня возник ряд вопросов. Вот, во-первых, это и так постное время, постные дни, какой еще сугубый пост. Не очень понятно. Во-вторых, такое дело, честно говоря, эстонскому правительству до того, как постятся прихожане Эстонской Православной Церкви. Вот увидно, что с точки зрения наших церковных лидеров есть только один способ угодить Богу – пост и молитва. Надо заметить, что специалисты по истории библейского текста, они говорят, что все эти упоминания о посте, которые из текста Нового Завета, это позднейшие средневековые монашеские вставки. Но это отдельная интереснейшая тема. А ведь по сути-то, да? Вот я расскажу один эпизод. Где-то 1809 год, если не ошибаюсь. В это время эпизодической конфронтации Великобритании и Турции по ходу вот наполеоновских войн. И английский флот подплывает к Босфору. Естественно, нужно с точки зрения турецкой срочно укреплять береговую оборону Константинополя. Прихожане идут на эти работы, такой субботник внеплановый. Султан в подзорную трубу смотрит на это дело с высоты своего дворца и вдруг замечает человека в немножко необычной одежде среди работающих. Он спрашивает, кто это? Он поясняет, это патриарх. Патриарх Григорий V, глава православной общины Османской империи. Вот султана это так удивило, умилило, он очень обрадовался, и потом патриарх долго оставался на своем посту, пользуясь милостями султанским. Так вот, это, вот, надо сказать, тоже, это ведь такая форма демонстрации, мы местные, это наш город. То есть патриарх справедливо рассудил. Британцы, конечно, могут приплыть и раздолбать своими пушками все эти стены Константинополя, даже высадить десант, захватить его, но рано поздно они уйдут. Миллион турок они отсюда не высадят. И турецкая власть вернется, и что-то будет с нами. Такой опыт уже был, потому что за несколько десятилетий до этого экспедиция адмирала Орлова, она пробовала спровоцировать греческие острова на восстание. На этих островах это удалось. Греки поднялись, выгнали турецкие гарнизоны, чиновников и так далее. Но потом Орлов ушел, а турки вернулись, и началась массовая резня. Турки привезли албанцев, и албанцы с радостью вырезали греческое православное население. А вот этот опыт Григорий V учел и, соответственно, решил, вот сейчас покажу султану, я тут. Вот что мешало бы тому же митрополиту Евгению из московского далека призвать своих прихожан, а давайте покажем, что мы свои, что проблемы Эстонии, мы привык к свои. Ну, например, там, выйти на какой-нибудь субботник, разобрать какую-нибудь мусорную свалку. Наверняка после схождения снега где-нибудь асфальт со снегом вошел где-нибудь на окраинах Таллина. А давайте как бы поможем вот там прибраться, грязь не берем, благоустроим какое-то общее скверик, сделаем вклад в общее достояние всех жителей Эстонии, покажем, что мы здесь свои. Вот это было бы гораздо эффективнее, чем собраться для молитвы в закрытых стенах. Я уж не говорю о том, что могла быть совершенно страшная вещь. Призывать, пожертвовать какие-то деньги в фонд помощи украинским детям. Может быть, призыв, конечно, в Россию, объявлен экстремистом и террористом, не знаю, да, как это. Вполне возможно, может, договорился бы как-нибудь, да, что вот это необходимо для выживания эстонской церкви.
Ну, да.
Вот. Но он призвал только вот к трудному посту. В чем это позже уже быть эстонской, я не понимаю.
Андрей, и последний вопрос, наверное. Вы мне скажите, как складывается, ну вот за последние 2 года, понятно, как складывается ситуация с взаимоотношениями, если хотите, РПЦ с остальными православными церквями? Да, изгой РПЦ, да, или она занимает свое место, кто согласен, кто не согласен, там ведь достаточно много автокефальных церквей.
Я, простите, сразу с геополитики зайду.
Давайте.
И есть в истории христианской церкви бывают такие тихие чудеса, которые поначалу не заметны. Одно из таких чудес – это охота на ведьм. Как-то удивительно. Почему христианский мир 1500 лет воздерживался от этого? Ведь это так естественно. Взять и убить колдуна. В любой стране мира такое происходит. Поезжайте в Африку, там местные язычники запросто этим занимаются. Да? В Индии индусы сжигают тех, кого считают скутунами. Да? Почему в христианском мире эти костры заполыхали только в 16 веке? Это значит, что все-таки 1500 лет церковь исполняла свою функцию и сдерживала вот эти вот порывы, которые, несомненно, бывали у ее прихожан. Аналогично, одним из таких чудес то, что христианский мир более-менее долго был един. И все же. Первый раскол этого вселенского христианского массива Это раскол V века, когда отошли армяне и Африка. Эфиопская церковь, армяне, те, кого называют сегодня толерантно древние восточные церкви, а на церковном языке называется монофизитская ересь. Но раскол прошел именно по этническим границам. То есть те народности, которые не входили в греко-римское ядро Римской империи, вот они отошли. Это, соответственно, где-то 5 век. Дальше, следующий раскол через 1500 лет, раскол, собственно, греческого и римского мира, православие и католичество. Проходит еще 5 веков, и происходит раскол внутри католического мира между романским миром и германским миром, реформация. Ведь прошли еще 5 веков, но, может быть, сейчас происходит вот довершение этого процесса, когда уже внутри православия идет раскол мира греческого и славянского. Да, поэтому, может быть, дело не только в личностях там того или иного патриарха, да? Вот, это вопрос о том, насколько жизнеспособны оказались эти синтезы надэтнические. Смогло ли христианство на деле быть вот таким сообществом, где нет ни эллина, ни иудеи? Или все-таки это осталось только декларацией? Так что это здесь есть серьезные линии тектонических разломов, а вот почему они актуализировались и как крылья готовки линии разломов конкретно. Это уже.
Но это означает, что и Россия пойдет, ну, что называется, своим путем, да, что она не пойдет, не встанет, как у нас принято было говорить, на магистральный путь развития человечества, пойдет опять искать свои пути
где-то. Извините, сейчас уже никто не знает, где магистральный путь развития человечества. Уже тот европоцентризм 19 века, он как-то уже уходит в прошлое. Вот. На сегодня, скажем так, русская церковь идет путем армянизации своей. То есть это путь деградации вселенской религии, мировой религии до уровня племенной религии. Как бы религия для своего народа. Она своему народу подходит, армяне очень любят свою веру, все прекрасно, у них нигде не надзирает. Но при этом это вера только для одного народа. Вот таким же путем идет церковь и русская, и, кстати говоря, и украинская тоже.
Православие только для России, русское православие, украинское православие и так далее.
Примерно. Нет, то есть, конечно, там есть все оговорки, что, пожалуйста, кто желает присоединиться, мы готовы принять и негров преклонных годов,
ну, понятно.
И американцев, и так далее. Но все-таки главное для нас – это интересы нашего народа, нашей страны.
Вы начали уже служить?
Нет, еще нет. Я же нахожусь на территории Чешской церкви, поэтому здесь еще я не вступал в переговоры по этому поводу.
Понятно. Ну, мы желаем, я так понимаю, что желание есть, поэтому...
На следующей неделе у меня будет лекция в Карловом университете, как ни странно, на кафедре гуситской теологии. Некоторые собеседники, когда я опубликовал, как говорят, в Чехии уже есть хуситы, исламский экстремизм уже дошел до туда.
Андрей, спасибо большое за эту беседу. Во-первых, а во-вторых, а может быть, во-первых, желаем вам успеха и рады очень на то, что да, восстановление вашего статуса и внутри церкви и вне церкви. Да? Всего доброго и до новых встреч. Обязательно еще будем встречаться и говорить. Всего доброго. Это была программа «Вдох-выдох». До свидания.